Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 28 мая 2015 года. Песах. Праздник, который всегда с тобой. Чтобы прийти к состоянию Песах, мы должны достичь такого уровня развития, когда не в состоянии работать с эгоизмом. Нам необходимо подняться над ним. Впервые скачок эгоизма произошел в Вавилоне. На фоне этого всплеска, взыгравшего в небольшом по численности человечестве, древний вавилонский жрец Авраам раскрыл систему подъема над эгоизмом. Эту методику приняло несколько тысяч человек, которые ушли вместе с ним в землю Ханаан, нынешний Израиль. Авраам обучал своих приверженцев, что значит быть в любви между собой, поднимаясь над эго и постоянно перешагивая через свой эгоизм. Песах. Песах от слова «пасах» – «переходить». Наше эго все время растет, а мы растем над ним, покрывая его по закону «все прегрешения покроет любовь». Прегрешения остаются, но чем они больше, вплоть до огромной ненависти, тем между нами возникает большая любовь. Мы не скрываем своей ненависти, не стесняемся ее, поскольку понимаем, что она исходит из природы человека, и наша задача – выявить в природе следующую положительную силу, которая дала бы нам возможность покрыть ненавистью любовь. Тогда мы будем находиться в состоянии постоянного духовного возвышения, а ненависть будет определять высоту той любви, которой мы ее покрываем. И выходит, что мы можем постоянно расти, то есть каждый переход со ступени на ступень – это и будет Песах, Песах, праздник, который всегда с тобой. Из телевизионной программы «Беседы о Песахе» номер 2 от 18 марта 2015 года.
Радиоверсия.
Возможно ли наслаждаться успехами соседа? Вопрос. Должен ли я искать самого себя в пасхальном сказании, рассказывающем о выходе из египетского рабства, и проводить аналогии со своей сегодняшней жизнью? Ответ. Сказано, что деяния отцов – пример для сыновей, а также, что человек должен каждый день видеть себя выходящим из Египта. Вопрос. Что значит быть рабом в Египте? Ответ. Раб – это очень высокая ступень. Ощущать себя рабом – это значит осознавать, что находишься внутри своего эгоизма, который властвует над тобой и не позволяет тебе из него выйти. Даже если захочешь. Мы смотрим в окно на соседа, выходим на улицу, выезжаем на шоссе, приходим на работу, везде мы действуем согласно своей эгоистической природе. Как бы мы ни старались быть дружелюбными и вежливыми, но через несколько минут все равно взрываемся и раздражаемся. Авраам в первую очередь объяснял человеку те силы, которые им управляют. Он учил, что мысли, желания, которые в нас пробуждаются, это следствие нашей эгоистической природы. Нужно постоянно анализировать свои мысли и отношения к другим, познавая самого себя, чтобы понять, кто я такой и кто мной управляет. В итоге я выясняю, что движим злой силой, ведь она все время противопоставляет меня остальным, заставляя завидовать их покупкам, делам, успехам. Но давайте сравним это с отношением к своему ребенку. Как бы мы относились к соседям, если бы это были близкие нам люди, наши дети? Тогда и выяснится, что наше отношение – это зло. К своему ребенку мы естественным образом относимся иначе, чем к чужому человеку, ведь чувствуем инстинктивную животную любовь. Вопрос. Зачем мне любить чужих людей, как собственных детей? Ответ. А иначе эгоизм не даст мне существовать, отравляя всю мою жизнь. Он все время ставит меня в противостояние с другими, превращая мою жизнь в нескончаемую войну. Достаточно посмотреть на то, что происходит в израильском обществе и вообще в человеческом обществе во всем мире. Чем больше мы становимся связанными в интегральном мире, тем сильнее ненавидим друг друга. Наш эгоизм проявляется все больше, ведь мы становимся ближе и вступаем в трение. Вот здесь мы и постановляем, что наша природа злая. Проще, конечно, заметить это в других, видя распри в правительстве, чем в самом себе. Но нужно учиться, чтобы в итоге осознать, что наша природа несет нам зло, ведь она не дает нам наслаждаться жизнью. Если бы я смотрел на мир и радовался чужим успехам и продвижению, словно успехом моих собственных детей, мне бы было приятно жить. Я всегда был бы в прекрасном настроении, а сейчас я смотрю на новую машину соседа и страдаю от зависти. Разве это хорошая жизнь? Мы даже не представляем себе, сколько удовольствия получали бы, глядя на соседа и восторгаясь, будто это наш сын купил новую машину. Из 537-й беседы о новой жизни от 22 марта 2015 года.
Радиоверсия.
Песах. Шаг через бездну. Выход всегда один. Единство между нами. Вот о чем говорит нам Песах. Праздник, символизирующий рождение народа Израиля из единства, вопреки отторжению. Пока между нами царит рознь, мы не народ, мы в изгнании. И только доброе единение создает из нас ту общность, которую по праву зовется Израиль. Готовясь к этому подъему, мы проводим в доме уборку, очищаемся от розни между нами. Пасхальный седер означает порядок обновления наших распространенных взаимосвязей. Избавившись от этой эгоистической закваски, мы 7 дней едим мацу, как символ восхождения на ступени взаимной отдачи, которая в Египте казалась нам пресной. Рабами разобщения, рабами собственной природы мы начинаем этот путь, а завершим его свободными людьми, единым народом. И вовсе не удивительно, что каждый раз надо заново отрекаться от поклонения тем ценностям, которые разобщают нас, где бы мы ни жили. Каждый такой порыв становится этапом выхода из Египта, ведь Песах означает, что мы перешагиваем Пасах через рознь на ступень любви. Конец цитат.
Радиоверсия.
Лидер, ведущий к свету. Моше и Великий Переворот. Вопрос. В современном мире ярко проявляется кризис руководства. Оглядываясь назад, мы видим лидеров большого масштаба по сравнению с нынешними. В этом контексте особое значение принимает персонаж наступающих пасхальных праздников – Моше. Прежде сегодня нас интересует не Моше сам по себе, а та модель руководства, которая выведет народ на твердую почву, к новой жизни и процветанию. В свое время Моше удалось произвести настоящий переворот в народе и провести его через тяжелейшие невзгоды, несмотря на все сложности и сопротивления. Каким образом он совершил это чудо? Сегодня, когда общество ищет целеустремленного лидера с багажом настоящих ценностей, можем ли мы почерпнуть что-то, научиться чему-то у Моше? Ответ. Прежде всего, мы не понимаем, на каком уровне находился этот человек. Речь идет о духовной ступени, раскрывающейся в нашем мире как Моше. По свойству отдачи, по любви к ближнему, он стоит выше любого другого. У него не было никаких способностей к лидерству. Вообще у предводителя народа Израиля не должно быть каких-то особых лидерских дарований. Есть достаточно людей, умеющих вести дела и манипулировать другими согласно своим эгоистическим устремлениям. Манипулировать можно как в дурном, так и в хорошем ключе, однако все равно эгоистически. С другой стороны, настоящий лидер, устремленный прямо к высшему, Яшар-Эль, и именующийся Израиль, то есть ведущий нас к свойству отдачи и любви, не должен блистать интеллектом, умничать, хитрить и тем более обманывать. Наоборот, ему как раз надо быть бесхитростным. Ведь именно в мере этой бесхитростности высший свет через него воздействует на других. Такой лидер желает лишь одного – максимально приобщаться к свойству отдачи и любви, которое называется Творец или Высшая Сила. И если человек следует этому принципу, то Высший Свет, сила отдачи и любви через него, воздействует на весь народ. Тем самым лидер обучает народ и постепенно, поэтапно, терпеливо ведет его через все перипетии, пока не приведет людей к исправлению. Тогда и они обретают ту же меру терпения, готовности к взаимным уступкам, взаимному единению, и так становятся народом Израиля. Народом, в котором все объединены для того, чтобы в них раскрылось свойство отдачи и любви, зовущееся Творец. Без поблажек. Вот что олицетворяет Моше. Он несет в себе качество великого каббалиста, постигающего божественное, так, что через него проходит свет, и тем самым народ обучается единению. Роль такого лидера очень трудна для него самого и для народа, которому он ни в чем не может уступить, ведь со своей высоты он видит, что никаких уступок быть не может, или продвижение, или смерть. А народ тем временем постоянно получает добавки эгоизма. Это касается и нас. Наше эго раз за разом усиливается, и над ним мы должны снова и снова исправлять себя. Себялюбие укрепляется в левой линии, и задача Моше – помогать человеку в уравновешении эгоизма любовью, жалостью, милосердием, единением. Снова и снова, на каждой ступени. Учитель природоведения. Вопрос. Чего требует такой лидер? Куда он направляет народ? Ответ. Он объясняет народу законы природы, называющиеся также законами Торы, духовными законами или волей Творца. Все это одно и то же, ведь Бог – Элоким, по гематрии природа, а Тева – Творец – это сила природы, творящая, формирующая, поддерживающая и развивающая все. Соответственно, Моше словно большой ученый, объясняющий нам все, что происходит в человеке, в обществе, в природе. Он объясняет, откуда и куда идем, как развиваемся, какие силы нами движут, как можно вмешаться в их действия и как переходить из состояния в состояние. Все состояния предопределены в природе, и Моше объясняет нам, каким будет следующее. Достичь его можно двумя способами – путем страданий, путем света, путем Торы. И Моше старается направить нас на верный путь. Оступаться, но не отступать. Идя за Моше, народ каждый раз сталкивается с очередной неприятностью, но не из-за того, что что-то произошло не так. Просто людям раскрывается еще больше эгоистическое желание, и вот они уже снова не согласны с Моше. То же самое происходит и с каждым человеком в отдельности. В нем тоже есть Исраэль и Моше. Свойство народа Израиля усиливается в левой линии, тогда ему противостоит свойство Моше. Исраэль, возобладав слева, не согласен, а Моше поднимается и опять наводит порядок. Сказано об этом. Человек не выполнит заповедь, пока не оступится на ней. Кто возвышается над другим, над тем возвышается его злое начало. Иными словами, мы постоянно растем в своем эгоизме и каждый раз должны покрывать его любовью, отдачей, взаимным единением. Из 542-й беседы о новой жизни от 26 марта 2015 года.
Радиоверсия.
Беспокойный мир рвет глобальную экономику на части. Мнение. В прошлое уходит время, когда мировую карту перекраивали силой оружия. Главным полем современных баталий стала экономика. В современном мире действуют санкции, от которых сильные страдают меньше, чем слабые. Переговоры о торговых операциях используют как экономическое оружие. Постепенно надежда на договоренности в глобальном масштабе исчезает, а паутина разнообразных соглашений разрастается. В регионах сильные игроки работают на создание закрытых рынков, к которым их компания имеет преимущественный доступ. Они не собираются объединять мировую экономику в единый организм. Ранее считалось, что транснациональные компании и корпорации помогут привести к зависимости враждебные страны и тем самым способствовать укреплению мира. Но международным структурам не нужно взаимовыгодное сотрудничество. На их базе создаются конкуренции на геополитическом уровне. Реплика. А ведь иначе и быть не может. Мир развивается развитием эгоизма в нем, и поэтому зло толкает мир вперед. Так что оптимистом быть означает не знать основу развития мира, ведь сказано: «Я создал эгоизм и создал Тору для его исправления». А без знания исправления эгоизма, противоположной ему силой, мы имеем только одну отрицательную силу в мире, которая им управляет и катит к гибели. Конец цитаты.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.